Российская летопись.
В эфире 55-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске исторический календарь. Февральская революция. Неутешительные итоги. Мыслитель Иван Тихонович Пасашков. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине февраля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В феврале 1571 года царь Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав – приговор о станичной и сторожевой службе.
300 лет назад скончался граф Борис Петрович Шереметьев, полководец эпохи Северной войны, один из первых русских генерал-фельдмаршалов.
16 февраля 1722 года Петр I подписал указ о наследии престола, согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.
17 февраля 1740 года состоялась шутовская свадьба князя Михаила Голицына и калмычки Авдотьи Бужениновой в специально построенном ледяном доме в Санкт-Петербурге. В этот день в городе на Неве был зафиксирован рекордный мороз – минус 40 градусов по Цельсию.
23 февраля 1758 года родился поэт и драматург Василий Васильевич Капнист, автор комедии «Ябеда».
180 лет назад скончался выдающийся государственный реформатор граф Михаил Михайлович Спиранский.
16 февраля 1813 года родился Семен Степанович Гулак-Артемовский, композитор, певец, драматург, автор оперы «Запорожец за Дунаем».
200 лет назад открылся Санкт-Петербургский университет.
160 лет назад, 21 февраля 1859 года, родился Михаил Владимирович Родзянко, лидер партии октябристов, председатель Государственной думы 3-го и 4-го созывов. Один из лидеров февральской революции.
21 февраля 1872 года император Александр II подписал указ о создании в Москве исторического музея.
27 февраля 1895 года скончался изобретатель, пионер авиации Николай Афанасьевич Телешов, автор одного из первых в мире проектов реактивного самолета.
Февральская революция – итоги, не поддающиеся подведению. Итог подводить всегда трудно, а иногда невозможно, потому что итог – это некий урок. А если урок так и не был усвоен? Две цитаты вместо эпиграфа. «Без ошибок правительства революция невозможна. В каждой революции кроется вина правительства». Это сказал канцлер, светлейший князь Александр Михайлович Горчаков в середине XIX века. Примерно в то же время министр народного просвещения граф Уваров заметил историку Погодину: «Наши революционеры произойдут не из низшего сословия, они будут в красных и голубых лентах». Эти пророчества не самых последних людей империи сбылись в феврале 1917 года с поразительной точностью.
Помните пассаж Василия Витальевича Шульгина о том, что революции не было бы, если бы Николай II повесил в свое время 50 тысяч февралистов? Да как раз вся беда и состояла в том, что большую часть этих заговорщиков, настоящих и тех, кто им малодушно попустительствовал, составляли члены дома Романовых и высшие сановники империи. Директор императорских театров князь Волконский писал: «России губили с двух сторон. Сейчас мы склонны делать ответственно только людей революции. Да, они ответственны за свои дела. Но за свой приход разве они не нашли себе подходящей почвы? А почва действительно была». Статс-секретарь Крыжановский, соратник Петра Аркадьевича Столыпина, вспоминал: «Основная язва нашего старого бюрократического строя – засилие на верхах власти старцев. Усталые и телесно, и духовно, люди эти жили далеким прошлым, не способные ни к какому творчеству и порыву, и едва ли не ко всему были равнодушны, кроме забот о сохранении своего положения и покоя. Отец белого главнокомандующего барона Врангеля пишет еще резче. «Между высшим обществом и народом образовалась пропасть. Утерялась всякая связь. Лучшая часть высших чиновников и военных вытеснялась из властных структур и была заменена людьми, желающими не блага страны, а преследующими лишь свои собственные интересы». Впрочем, в этом, конечно, огромная вина Николая II. Монарху надо все-таки уметь подбирать себе помощников. Говорят, что ему не хватило твердости. Также считают, что он не соответствовал, так сказать, занимаемой должности. Вполне возможно. Роль личности в истории сбрасывать со счетов никак нельзя. Но все это разговор больше о недостатках монарха и невольных пособниках революции, ставших таковыми в силу отстранения их от дел, остальных в силу неспособности, трусости и безразличия. Но были во власти и другие, настоящие заговорщики.
Говоря о заводилах и коноводах февральской революции, все-таки нужно начинать разговор не с отдельных лиц, а с целого учреждения – института вождей, с Государственной Думы Российской империи. Там не работали, а болтали, причем это было почти сплошь антиправительственное собрание. И главное, там говорили о чем угодно и меньше всего о делах практических, о том, что действительно нужно стране и народу в условиях войны. Об этом пишут практически все очевидцы тех событий. Характерный пример – выступление в Думе 1 ноября 1916 года Павла Милюкова, лидера кадетов и будущего министра иностранных дел Временного правительства. Он в пух и прах разнес правительство. Оно не способно управлять страной, находится в параличе, кабинет необходимо отправить в отставку. И, привязавшись к какому-то правительственному распоряжению, с пафосом вопрошал с думской трибуны. Что это? Глупость или измена? А ему вовсю аплодировали. Помогать властям никто и не думал. Все говорили, ну что это за министры? И втайне мечтали, вот дали бы нам власть. Мы бы уж показали тогда, как надо управлять. Они были в себе настолько уверены, что им были ни указ, ни сотни примеров из истории, ни уроки Великой Французской революции. Они готовы были разбивать себе лбы, расквашивать носы и наступать на одни и те же грабли. Можно бы сказать, да наплевать на них. Пусть расшибают себе лбы на здоровье. А нет, они же в итоге стали-таки властителями и судьями огромной страны, а следствием их просчетов, неумения, самомнения и всезнайства стало то, что лбы оказались разбитыми не только у них, но и у всех поголовно россиян. А потом эти властители и судьи умыкнули за границу, благородно предоставив россиянам отвечать за их ничем не подкрепленные амбиции и прожектерство. Дескать, не получилось, бывает. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Почти так и писали вожди февраля в своих мемуарах за границей. А Милюков и вовсе говорил, недословно, по смыслу. «Вот послушались бы меня», то все бы получилось отлично. Все сейчас были бы в шоколаде, как сегодня любят говорить. Эх, Павел Николаевич, дожили до благородных седин, а так и не поняли, не получилось бы. Французский лексикограф Пьер Буаст, современник Робеспьера, отметил странную и трагическую закономерность. В революционной буре люди, едва годные для того, чтобы грести веслом, овладевают рулем.
Поэтому неудивительно, что временное правительство пало. На смену ему пришли люди с железной волей. И еще один важный аспект февральской революции – внешний. Были, конечно, у революции и зарубежные помощники, и доброхоты. О пломбированном вагоне из Германии и банкире Шифе поговорим в следующий раз. Сейчас о союзниках по Антанте и американцах. Не стоит преувеличивать их заслуг в революции, но все-таки они внесли свою лепту, надеясь на то, что и им выпадет какой-никакой, а все-таки жребий, какая-то прибыль. Как писал полковник Хаус, серый кардинал президента США Вильсона, «Если победит Антанта, Россия будет управлять миром. Именно поэтому они сделали все, чтобы не допустить того, чтобы Россия вошла в число победителей. Тем более, что Николай II добился от западных союзников согласия, закрепленного документально, что после победы в мировой войне к России отойдут Константинополь, Босфор, Дарданеллы, вся Средиземноморская Фракия, Западная Армения, восточная часть Пруссии, большая часть Галиции. Огромные территории, жизненно важные. Естественно, что союзники России в войне не хотели выполнять эти условия. Упоминавшийся полковник Эдвард Хаус – это Збигнев Бжезинский начала 20 века, а клоном Хауса можно назвать Мадлен Олбрайт. Те же идеи и все сплошь русофобские.
Вместо послесловия приведу отрывок из книги «Окаянные дни» нашего писателя-классика Ивана Алексеевича Бунина, лауреата Нобелевской премии. Он, в общем-то, тоже приветствовал февральскую революцию, а спустя всего лишь 2 года наступило горькое похмелье. 20 лет тому назад мы приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый пустой порт, мертвый загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. В феврале 1726 года скончался Иван Тихонович Пасашков, экономист, автор книги «О скудости и богатстве».
Он появился на свет в семье ремесленника-ювелира подмосковного села Покровского, приписанного к оружейной палате. Сознательная жизнь Ивана Тихоновича пришлась на знаменательную и противоречивую эпоху царствования Петра I. Современники Петра не жаловали, говорили: «Зверь лютый самолично огнем пожигает, время проводит средь склюянец винных, а друзей набрал себе из немецкой слободы, вот и куролесит на беду нашу». Нелегко давались народу и петровские новшества, и Северная война. Ряд авторов указывает, что для разгрома Швеции 20 лет слишком большой срок. Конечно, война полностью изменила в пользу России соотношение сил на Балтике, но в то же время война лишь ухудшила ситуацию на юге, где России противостоял союзник Швеции – Османская империя.
По итогам Северной войны были присоединены Ингрия и Жора, Карелия, Эстляндия, Лифляндия и южная часть Финляндии до Выборга. Основан Санкт-Петербург. Но, как указывают историки, война обернулась настоящим разорением России. Сумма налогов, собираемых с населения, выросла в 3,5 раза, что было достигнуто ценою разорения страны. По подсчетам историка Милюкова, в конце 17 века население России составляло 16 миллионов человек, а к концу царствования Петра – менее 13 миллионов. То есть страна потеряла от деятельности Петра 3 миллиона человек. Позднейшие исследователи говорят, что население страны по итогам правления Петра сократилось не на 20%, как утверждает Милюков, а на 11%. А 11% – это что, мало? Как писал об итогах Северной войны историк Ключевский, упадок переутомленных платежных и нравственных сил народа едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию, даже 5 Швеций.
Финансовая реформа Петра разорила страну. Император, по словам Ключевского, понимал народную экономию по-своему. Чем больше колотить овец, тем больше шерсти должна дать овечье стадо. Положение овечьего стада дошло до того, что в Москве, например, уже не могли покупать соль. Многие ели без соли, цинжали и умирали. И, наконец, Петр I укоренил в сознании россиян понятие безоговорочного самодержавия. Это было сделано постепенно. И, как кажется, Петр даже до конца и не понял последствий некоторых своих инициатив.
Так, в частности, самые скорбные, на мой взгляд, последствия имел указ 1714 года о единонаследии. Благодаря этому документу огромный состав поместных земель сделался собственностью дворянства. По допетровскому законодательству поместное землевладение было владением государственным. Дворянство владело поместьями за определенную государеву службу. Это была заработная плата. Если дворянин не являлся на службу, его объявляли нетем и поместье отбиралось. Историк Шмурло писал: «Служилый человек в московском государстве служил, его положение определялось обязанностями, отнюдь не правами». После Петра у дворянства остались только права. И, наконец, по соборному уложению 1649 года крестьянин был лишен права сходить с земли, но во всем остальном он оставался совершенно свободным. Закон признавал за ним право на собственность, право заниматься торговлей, заключать договоры, распоряжаться своим имуществом по завещанию. Наши нынешние публицисты сознательно или бессознательно допускают очень существенную передержку, ибо крепостной человек, крепостное право и дворянин в Московской Руси был совсем не тем, чем они стали после Петра I. Московский мужик не был ничьей собственностью, он не был рабом, он находился примерно в таком же положении, в каком находился, скажем, рядовой донской казак. Мужик в такой же степени был подчинен своему помещику, как казак-атаману. Это был порядок военно-государственной субординации, а не порядок рабства. Начало рабству положил именно Петр. И это был коренной переворот в жизни России. И дворянство оценило подарок Петра по достоинству. Оно называло Петровский указ о единонаследии изящнейшим благодеянием и в течение 2 веков воздвигало его автору всяческие памятники – и бронзовые, и литературные.
Позднее дворянство добилось еще одной существенной уступки. Они были вообще освобождены от обязательной службы. Указ 1762 года о вольности дворянской освободил дворян. Освобождение мужика, естественно, на повестке дня не стояло. Если освободить мужика, то на что же будет жить дворянин? Так служилое дворянство Московской Руси начало эволюционировать все далее и далее в сторону деградации – нравственной и физической. Хочу сразу оговориться, что заслуги дворянства перед Отечеством несомненны. Однако надо знать и обратную сторону всякой медали.
Но вернемся к Пасашкову. Впервые он заявил о себе как мастер оружейной палаты. После Нарвского поражения Пасашков послал Петру I доношение о ратном поведении. В нем он умно вскрыл все изъяны русской армии. Царь Пасашкову не ответил. Наверное, подумал, что не мастерового ума ратное дело. Но Пасашков задавался и другим вопросом. Почему страна наша богата, а богатых мало? Финансисты XVIII века приметили, что самые крупные расходы казны происходят от мелочей. Можно вбухать кучу денег на создание флота или постройку завода и останешься богат, а разорится страна на какой-нибудь ерунде. Бюджет беспутного государства сравнивали с кошельком франтихи. На шпильки да булавки она всегда истратит больше, нежели на самое нарядное платье.
Пасашков был такого же мнения. Состоя при монетном дворе, он понял, расходовать деньги – это дело, а кидать их попусту – глупое мотовство. Петр I для чеканки медных денег назвал в Москву иностранных мастеров. Загнули они цену немалую. Пасашков обозлился и сам сделал чеканные станы. Почти бесплатно. Работали они отлично. Однако Пасашков чувствовал себя неспокойно. «Опасаюсь», – писал он, – «как бы иноземцы на поносное на них слово пакости мне не учинили. Слишком нижайше стали мы Европе кланяться. Люди русские до сего жили и дурнями себя не считали. Надобно не иноземцев созывать отовсюду, а своих человеков к делу приспособить». Впрочем, пакость Пасашкову все-таки учинили. Турнули на все 4 стороны вон с монетного двора. Но он не сидел сложа руки, искал нефть под Казанью, позднее ее там действительно нашли, варил краски, завел серные прииски.
В те годы шло активное строительство Санкт-Петербурга. Пасашков поставлял туда скобины и прочие изделия. Петровский парадиз мастеру не понравился. Иван Тихонович, по его словам, узрел там нищету народную, спесь временщиков, рвань и грязь работников, созидавших столицу. Огромное количество безвестных могил. О том, как Петр I строил свою столицу, достаточно образно написал историк Милюков. Город раньше строили на петербургской стороне. Но вдруг выходит приказ перенести торговлю и главное поселение в Кронштадт. По указу царя каждая провинция строит огромный корпус, в котором никто жить не будет и который развалится от времени. Но у Петра новая затея. Петербург должен походить на Амстердам. Улицы надо заменить каналами. Для этого город переносится на самое низкое место – на Васильевский остров. Однако Милюков написал не все. Оказалось, что Васильевский остров затапливается наводнениями. Стали строить плотины, опять же по образцу амстердамских. Из плотин ничего не вышло, ибо при тогдашней технике это была работа на десятилетие. Стройку перенесли на правый берег Невы. Не имея ровно никакого представления о том, что историк Ключевский называет исторической логикой и физиологией народной жизни, Петр не мог, да и не пытался сообразить того обстоятельства, что Голландии деваться некуда. Вся страна расположена чуть выше уровня моря. Кроме того, Голландия находится на берегу незамерзающего моря. Ее континентальная база тут же, за спиной, а не в 700 километрах лесов и болот. Но ни логика, ни физиология, ни география Петру не указ. Хочу, чтобы все было как в Голландии и точка.
Вот это и было началом абсолютизма. Государь стал неподотчетен никакому представительству, ни боярам, ни земцам. Вспомним, при царе Алексее Михайловиче Боярская дума заседала постоянно. Земские соборы также собирались регулярно. Петровский же сенат был безвластен. К тому же над сенаторами осуществлялся контроль гвардейским унтер-офицером. Наверное, по мысли Петра, бравый унтер вполне мог контролировать законотворческую деятельность сенаторов. Живописцы изображали Петра I в рыцарских латах, исполненного благородного величия. Художник Бенуа отозвался о внешности Петра несколько иначе. Осмотрев гипсовую маску, снятую с царя в 1718 году, он написал: «Лицо Петра сделалось в то время мрачным, ужасающим своей грозностью. Можно представить себе, какое впечатление должна была производить эта страшная голова, поставленная на гигантском теле. При этом еще бегающие глаза и страшные конвульсии, превращающие это лицо в чудовищно-фантастический образ». Лев Толстой ненавидел Петра I как палача народного. Пушкин сначала пел ему панегирики, а после смерти поэта в его архивах обнаружили ворох записей, обличавших Петра в неслыханной жестокости и деспотизме.
Пасашков, скорбя о несчастьях народов царствования Петра, задумал и написал книгу о скудости и богатстве. Основная мысль произведения проста. Абсолютная власть монарха, не поддерживаемая народом, не может сделать страну богатой, зажиточной и счастливой. Он по существу говорил о воссоздании системы управления, существовавшей при батюшке Петра, Алексея Михайловича. Пасашков говорил: «Богатство неизбежно связано с понятием правды в устройстве государства. Народ будет иметь достаток лишь в том случае, если государственный строй встанет на службу народа. Богатство, — писал Иван Тихонович, — нужно оценивать не по числу царских сокровищ, а по благополучию самого народа. И над всеми должен стоять закон, обязательный для всех без исключения». Пасашков был первым русским публицистом, осудившим крепостное право и беззаконность петровских преобразований.
Иван Тихонович закончил свой труд 24 февраля 1724 года и отправил его императору. Но 25 января 1725 года Петр I скончался. Успел ли он прочитать труд безвестного мастерового, бог весть. Однако через полгода к Пасашкову пришли солдаты и отвезли его в крепость. Впрочем, Иван Тихонович предвидел свой конец. «Не попустят мне на свете немалого времени жить». Да, действительно, не попустили. И, наконец, последний документ, касающийся мыслителя.
1726 года февраля в первый день, содержавшийся в тайной розыскных дел канцелярии под караулом колодник Иван Тихонов, сын Пасашков, умре. И мертвое его тело погребено у церкви Самсона Странноприимца.
Эта петербургская церковь цела и по сей день, но от могилы Пасашкова не осталось и следа. Как там сказано в Святом Писании? «Человек, яко трава».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.